Исторический календарь.
25 августа 1530 года родился первый русский царь Иван Васильевич Грозный. В русской историографии еще со времен Карамзина традиционно сложился негативный образ Ивана IV, хотя есть и те, кто положительно оценивает результаты его правления. При Грозном были проведены реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, внедрены элементы местного самоуправления, начался созыв земских соборов, некого подобия современного парламента. Совет всей земли – особый тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний, замечает историк Ключевский. Иван Грозный заложил основы регулярной армии, централизованное управление снабжения, упорядоченная система комплектования. Также были созданы стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба – пограничники. Ко времени Петра I более половины войска – это была регулярная армия, которая хорошо справлялась со своими задачами. Освободила левобережную Украину с Киевом, Чернигов и Смоленск. Успешно отражала атаки шведов и османов. Петр просто-напросто лишь перестроил эту армию на европейский манер. При Грозном артиллерия была выделена в самостоятельный род войск. Мастер Андрей Чохов в 1586 году отлил царь-пушку. В наше время специалисты из артиллерийской академии, военной академии РВСН имени Петра Великого, исследовали канал царь-пушки и пришли к выводу, что из нее стреляли. Уже в середине 17 века русская артиллерия считалась одной из лучших в Европе. Причем это признавали европейские специалисты. При Иване Грозном был составлен судебник 1550 года, присоединены Казанское и Астраханское ханства, Западная Сибирь. К концу его царствования Россия по площади стала больше всей остальной Европы. Что касается расправ и казней, объективно борьба царя с земельной аристократией завершила централизацию страны. Впрочем, Иван Грозный действительно был жестким правителем, казнил за свое царствование по разным подсчетам от 4 до 7 тысяч человек. Но есть с чем сравнить. Почти ровесник Грозного, английский король Генрих VIII, только по закону о борьбе с бродяжничеством, повесил свыше 70 тысяч человек. Его дочь Елизавета I, с которой Грозный состоял в переписке, получила от отца, так сказать, переходящее знамя ударницы труда, и его не посрамила, казнила около 90 тысяч человек. Вообще-то, это надо понимать. Средневековые правители не знали ни жалости, ни либеральных затей последующих веков. И европейского суда по правам человека тоже не было. И цареубийство не считалось таким уж тяжким грехом. Это на Руси у Бориса Годунова были кровавые мальчики в глазах. А в Европе все проще. Вспомните хотя бы Гамлета. В истории мира политические проекты всегда ставились выше 10 библейских заповедей. Просто раньше ради политической целесообразности резали откровенно, без всяких затей и оправданий. И сейчас тоже режут, но прикрываясь идеологическими лозунгами. Вот и вся разница. В 17 веке инквизиция осудила на смерть всех жителей Нидерландов, как еретиков. А в 20 веке Гитлер осудил на смерть всех неарийцев на основе расовой теории. А велика ли разница? Думается, тем, кто был обречен на смерть, было все равно, за что и хотят лишить жизни. То ли за еретичество, то ли за неправильную форму черепа. И еще. Согласно опросам последних лет, большинство россиян, порядка 70%, положительно оценивают роль Ивана Грозного в истории. «25 августа 1900 года скончался немецкий философ Фридрих Ницше. Личность уникальная. В молодости он испытал на себе влияние скептической философии Шопенгауэра и идей немецкого национального возрождения композитора Рихарда Вагнера. Ницше написал несколько известных книг «По ту сторону добра и зла», «Сумерки богов», «Антихрист. Проклятие христианству» и, конечно же, «Так говорил Заратустра». Он писал «Бог мертв». Но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. И мы, должны победить еще и его тень. Конечно, Ницше говорил явную чепуху. Это такая постмодернистская отсебятина, философия. Потом много будет всяких откровений и в 20 веке. Таких философов, как Ницше, ярко описал еще Достоевский в «Бесах». Сумасшедший инженер Кириллов отрицает Бога и кончает самоубийством, чтобы доказать свое право называться человека-богом. Ницше актуален и в наши дни. С чего он, собственно, начинал? Правильно, с тотальной переоценки христианской культуры и морали. Ницше говорит, что если мы попробуем для себя ответить на вопрос, может ли существовать равенство между людьми, то мы с неизбежностью ответим «нет». Он выделяет два класса людей – сильной и слабой воли к власти. Первые – это гении и правители. Вторые – это пушечное мясо, биомасса для революций и экспериментов, проводимых гениями. От этого Ницше вполне легко переходит к определению понятия «сверхчеловек». Кто он? Носитель новых ценностей, норм и моральных установок. Сверхчеловек должен быть лишен совести, поскольку она управляет внутренним миром человека. Сверхчеловеку должен быть присущ сверхиндивидуализм, в отличие от современности, где личность человека полностью нивелирована. Но при этом Ницше особо напирает на то, что господство сверхчеловека может быть только в духовной сфере, то есть вне политики, экономики или права. Ницше иногда причисляют к идеологам фашизма, но это не так. Другое дело, что некоторые его идеи подняли на щит национал-социалисты. Ну так они подняли на щит, скажем, Гёте, но никто же не называет Гёте предвестником фашизма. Впрочем, тут надо сделать маленькую ремарку. Последние 10 лет своей жизни Ницше провел в психиатрической больнице. 25 августа 1688 года скончался Генри Морган, английский пират, вице-губернатор Ямайки. Типичный искатель приключений того времени. Он обосновался в Порт-Рояле на Ямайке, сколотил целую флотилию из таких же сорвиголов, как и он сам. И они благополучно грабили испанские суда, шедшие с золотом из Вест-Индии в Европу. А в условиях войны с Испанией король Англии Карл II не только не преследовал британских пиратов, но и всячески поощрял их. Даже брал корсаров на королевскую службу. От имени короля пиратам выдавали каперские свидетельства, лицензии, согласно которым разбойники имели официальное право нападать на корабли других государств. Таким образом, пираты получали официальное разрешение на преступление, а король – жестокий, непобедимый и абсолютно бесплатный военный флот. Апофеозом пиратских подвигов Моргана стало его разграбление порта Маракайба на территории Венесуэлы. Этот поход описан Рафаэлем Сабатини в «Одиссее капитана Блада». Правда, в отличие от книги, корсарами командовал Морган, а не пират-джентльмен. Жители Маракайбы были заблаговременно предупреждены о визите пиратов, спрятали свои драгоценности. Но дружки Моргана вытрясли из них золото. Как? Они брали в плен горожан и подвергали их ужасным пыткам. Например, были такие милые пиратские забавы, как пытка святого Андрея. Пленнику загоняли горящие фитили между пальцев рук и ног. Другим завязывали веревку вокруг шеи так, что глаза у них вылезали на лоб и становились словно куриные яйца. Ноги других жертв совали в костер, предварительно смазав их салом. Были еще более изощренные пиратские пытки, но о них благоразумно промолчу. В 1671 году Морган захватил и уничтожил город Панама. Но в Порт-Рояле на Ямайке пирата ожидала не пышная встреча, а арест. Оказывается, за время похода корсаров в Панаму Англия и Испания заключили мирный договор. В 1675 году в Лондоне состоялся суд над пиратом. Несмотря на огромное количество доказательств, присяжные признали Моргана невиновным. И это случилось, конечно же, не без помощи короля Карла II. Все верно. Морган, конечно, сукин сын, но он свой сукин сын. Он активно притворял в жизнь английскую колониальную политику. Более того, король сразу же после суда назначил его на должность вице-губернатора Ямайки. Так кровавый пират стал сэром Генри Морганом, уважаемым английским дворянином и джентльменом. А как вы думали, именно благодаря таким, как Морган, Британия и превратилась во владычицу морей. Для флебустьеров на Ямайке настали золотые времена, однако дни вице-губернатора сэра Генри Моргана были уже сочтены. Окончательно спившись, утратив человеческий облик, он умер в 1688 году от профессиональной болезни пиратов – цирроза печени. Его похороны были торжественными, со всеми полагающимися его сану обрядами. Но и после смерти сэр Генри Морган не обрел покоя. Спустя 4 года, в 1692 году, в Порт-Рояле произошло сильное землетрясение. Огромные волны захлестнули город, разрушили и уничтожили кладбище и много зданий. В гигантской волне исчезли и дворец, где жил пират, и его могила.